Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – пианист Алексей Ботвинов, основатель и президент музыкального фестиваля «Одесса Классикс», народный артист Украины. Италия отметила его заслуги орденом кавалера звезды, Швейцария – знаком отличия Вильгельма Телля, Французское общество искусств, наук и литературы – премией и платиновой медалью, а в ноябре он получил немецкий орден за заслуги. После церемонии с музыкантом беседовала журналист Марина Охримовская.
Конечно, я воспринимаю эту награду как не только за мои достижения, но и как знак поддержки Украины и украинской культуры. Солидарность с Украиной не такая активная, как была в 22-м году, в 23-м. Тем более, эта награда сейчас вот от президента Германии очень, я думаю, важна и знаковая.
Когда президент Германии вручал вам ее, он говорил, что ваша международная карьера началась с победы на конкурсе Баха в Лейпциге. Как это было?
У меня с Бахом особые отношения. Когда мне было 9 лет, на Новый год родители под елочку положили, как ни странно, не игрушки, а ноты Баха, маленькие прелюдии. Для кого-то, конечно, там голосочетка такая, знаете, злая шутка, вот, но для меня это было не так. Все спали, я пошел разбирать эти ноты, читать с листа. Я влюбился в эту музыку просто беспамятно, можно сказать. И вот с тех пор всю жизнь Бах — это у меня самый любимый композитор. Поэтому, когда уже стало ясно, что я, ну, как бы иду по профессиональной лестнице, какой-то карьеры. У меня была голубая мечта поехать на конкурс Баха. И действительно, в 88-м году, мне было 24 года, я тогда учился в аспирантуре в Московской консерватории. Был всесоюзный отбор в Риге, я его выиграл один. Потом поехал туда, вот это святое место для любого музыканта, Лейпциг. Я стал там лауреатом, первый мой международный успех. И это, конечно, для меня очень приятно, что именно с Бахом, с моим любимейшим композитором, связано начало моей карьеры. Уже история, собственно говоря, не с Бахом, а с Германией. Потому что, если из международных выступлений, больше всего у меня было в Германии, по сравнению с другими странами. Потом был еще один немецкий конкурс, ну, да, имени Клары Шуман в Дюссельдорфе в 94-м году. Был замечательный конкурс, там жюри были такие великие люди, как Ашкенази, Аргерих, Вайсенберг. Тоже там было лауреатство, после которого я начал уже интенсивно работать в Европе и уехал на 2 года в Германию. Так получается, что вот у меня и музыка, конечно, немецкая, не только Бах, но и Бетховен, Шуберт, и все великие немецкие авторы. И, конечно, в Германии огромное количество концертов, музыкальных организаций, и очень все связано для меня. Это вот касается моих связей музыкальных. Но стали появляться какие-то другие вещи, как вот проект «Культурной дипломатии». когда уже не просто я играл какие-то концерты, хотя я представлял всегда Украину, Одессу. Здесь, наверное, нужно вспомнить Бремена. В 2014 году, сразу после аннексии Крыма и событий в Донбассе, когда Россия напала на Украину, в Одессе тоже происходило противостояние, и вот оно закончилось этими трагическими событиями 2 мая, когда была практически война в центре города и погибли люди, но остался вектор проукраинский после этого события. Тем не менее, город был во многом разделен, было очень много людей, и настроены пророссийские. И вот мы собрались с людьми из творческой интеллигенции и создали такой форум «Одесской интеллигенции». Этот форум объединял тех людей, которые видят Одессу все-таки с европейским выбором. Там были художники, поэты, скульпторы, музыканты. Я был один из трех основателей. Мы проводили форумы, мы говорили, пытались убеждать как бы, вообще людей, в принципе, в том числе и других творческих людей, которые имели другую точку зрения о том, что путь, который, по которому прошел, к сожалению, ДНР, ЛНР, это путь никуда. Но мы были абсолютно в этом убеждены и очень старались. И вот тогда, в конце мая 2014 года, приезжали разные гости международные, вот с нами сейчас и приезжал, уехал в том числе Мари-Луиза Бек. Была очень интересная с ней встреча, поскольку было видно, что она человек, который очень переживает. Ну, для нее большая боль, потому что она активно участвовала в попытках урегулировать кризис в Косово. Несколько лет она была одна из основных игроков, как сейчас принято говорить, это, конечно, не игра, а в Германии от Евросоюза. И потом она приехала в Одессу, как раз это было после событий 2 мая, и понятно, что было очень горячо, и она хотела пообщаться с политиками, и в том числе вот с нами, с нашим форумом. Была очень длительная встреча, на которой она вот предлагала несколько идей для возможного сотрудничества вот с ее стороны, с стороны Германии, что можно было бы сделать для культурной дипломатии. И одна из идей была сделать совместный проект между детскими музыкантами и бременским хором городским. Это был масштабный проект. Вот, представьте себе, из Бремена должно было приехать около 100 человек, или даже больше. Там 90 человек хора, еще 20 человек, которые просто гости. С нашей стороны это симфонический оркестр, еще солисты, не только я, но и вокалисты. То есть, ну, это там, не знаю, 140-150 человек на сцене. Я приехал в Бремен по приглашению фрау Бек пообщаться с хором. Это было незабываемое общение, потому что больше половины хора было абсолютно настроены антиукраинские, пророссийские, видимо, слушают российскую пропаганду. И вот говорили, вот правда ли, что вот если кто-то заговорит на русском языке на улице, его тут же побьют или там отправят в тюрьму моментально, вот правда ли, что у вас там фашизм и так далее. И я пытался как мог убеждать, что это не так. Но не всех убедил. Я просто сказал, ну, я вам могу гарантировать вашу безопасность. Вот приезжайте, посмотрите сами. Рассказывал опять же про наши богатые культурные традиции. Это они как бы никто не отрицал. Но боялись, что там фашисты и просто концлагерь прямо на улице. Реально просто. Прямо концлагерь. Потом они приехали. И очень были насторожены большинство из них. И потом на второй день все изменилось. Возникла такая невероятная любовь, человеческие контакты. И вот это вот группа людей вокруг них, они стали как бы проводниками. Вот это настоящая культурная дипломатия. В Бремене вот, любви, уважения, интереса к Одессе как части Украины. Вот, со всеми ее культурным многообразием, с литературой, музыкой, и историей. И мы сделали 6 проектов вот такого же огромного масштаба, когда потом большой концерт вот у нас в филармонии, у них в зале Диглок, это огромный зал на 1500 мест. И вокруг этого разные мероприятия, как круглые столы, дискуссии, там, какие-то выставки. То есть это был такой проект действительно не только музыкальный. Плюс общение между людьми, конечно, много прессы и так далее. Ответный визит тоже. От нас поехало около 50 человек. И это было вот так, туда-сюда, 6 раз. Потом еще они ездили в Черновцы, где уже от нас был только, ну тоже был я, и был детский хор с местным оркестром, да, Черновицким, тоже был такой вот самый большой проект. Было очень много интересных результатов. Во-первых, благодаря этому проекту Бремен решил запартнериться с Одессой, проботинами. И Б, вообще совершенно неожиданно, во время второго приезда фрау Бек, мы ее повели, в частности, в наш музей Холокоста в Одессе. Она вообще ничего не знала о том, что были события Холокоста и в Одессе. Она узнала о том, что 25 тысяч евреев было сожжено в одну ночь. Для нее это был полный шок. И он сказал, нужно как-то проинформировать об этом немецкую общественность, которая вообще ничего об этом не знает. И она очень плотно этим занялась. В результате возник проект создания мемориала. Он уже начался, сейчас он приостановился из-за войны, но он будет проведен, доведен после войны до конца. Мемориал на этом месте, где это случилось, трагедия в Одессе. Потом единственный выживший, господин Шварцман, он еще жив. Благодаря фрау Бек он получил тоже высокую награду от германского правительства и выступал в Бундестаге, где была настоящая овация и так далее. То есть, смотрите, получается, это совершенно политическая как бы вещь, историческая, но она выросла из проекта концерта совместного вот моего с хором Бренским. Вот понимаете, это как о силе вот, ну, музыки, вообще мягкой силе, когда она в хорошем направлении развивается. Любой концерт, который проходит под рамкой Одесса Классикс, он имеет две составляющие. Первая – артистическую, культурную, а и вторая, конечно, это поддержка, помощь, внимание к Украине в это тяжелейшее время. Это нужно поддерживать.
Да, сейчас четвертый год войны, я очень надеюсь, что это последний год.
Ну, очень надеемся, да, что это скоро
будет. Как фестиваль себя чувствует сейчас? Что происходит с ним?
В этом году было и в Швейцарии, и в Эстонии. Кстати говоря, в Эстонии 4 года подряд в Таллине. И, кстати, в Германии был мощный фестиваль в Эльмау. Это такое замечательное место, где дважды проводились G7 встречи. Дважды, когда Германия принимала, это было там. А у нас пригласили туда сделать вот Одесса Classics Edition в Эльмау. Летом этого года. И там были, ну, такие звезды, как Григорий Соколов, Миша Майский, швейцарские, немецкие, украинские исполнители. Михаил Шишкин, мы делали наш совместный проект.
Какой?
Там был проект на Пушкине в тот раз. Мы перед этим год назад нас приглашали на литературную вечера в Эльмау, мы делали Рахманинова. Тоже был большой резонанс, потому что это место такое очень, ну, скажем так, для всех музыкантов очень культовое место, потому что там такой крем де ля крем. Кстати, это большая честь, что Одесса Классик пригласили туда. Сейчас работаем над тем, чтобы было продолжение. Надеемся, что будет в следующем году там. Пока еще я не могу точные даты сказать. Есть очень много планов. Сейчас как раз конкретно вот работаем над тем, что будет в следующем году. Но Одесса Классик будет жить. Это я могу точно сказать.
говорили о Рахманинове, о том, что у вас есть программа Рахманинова. А в Швейцарии же вилла Рахманинова и рояль. Что у вас связано с этим, наверное? Тоже какие-то впечатления?
Да, это особая такая история. Ну вот я говорил, что Бах — это моя первая любовь, и Рахманинов — моя вторая большая любовь. Был всесоюзный конкурс Рахманинова в Москве в 83-м году. Я был сам молодой участник от Советского Союза. Получил там третью премию. Это было начало моей, собственно говоря, не международной, но карьеры. И я, когда готовился к конкурсу, я, конечно, читал его воспоминания, мемуары, и многократно читал о том, что фирма Steinway подарила Рахманинову специальный рояль, который сделали для него на 30-летие, который длиннее обычного стандартно, где-то на 40 сантиметров, и обладал каким-то уникальным звуком, и он стоит как раз на вилле Сенат. И, конечно, у меня была такая голубая мечта там когда-то прикоснуться к этому роялю. Дело в том, что сейчас, вот сейчас вилла, она общественное достояние, она принадлежит кантону Люцерн, и там проходят периодически какие-то концерты, я там тоже выступал. Но в то время, когда я туда впервые попал, она была в частном владении Александра Рахманинова, это внук гениального композитора, и он практически никого туда не пускал. Насколько я знаю, кроме меня там было только двое или трое музыкантов, которые могли прикоснуться к этому роялю. Вот я был один из них, и, конечно, это совершенно незабываемое, абсолютно было первое впечатление от знакомства с этим роялем, который сейчас звучит фантастически. И он действительно особенный. И в этом же самом месте, где творил и играл сам Сергей Васильевич, это было одно из самых сильных впечатлений для меня в моей художественной жизни, должен сказать. И сейчас тоже я там еще выступал, еще есть другие планы. Очень здорово, что сейчас эта вилла открыта для каких-то концертов. Это, я считаю, очень важно, очень замечательное достижение, кстати, для швейцарских властей, что они не отдали виллу в частное управление, а все-таки оставили у себя, потому что, это такое достояние человечества. Нужно, чтобы был доступ людей к этому. Особенно, если музыкант был пианистом. Так же не сложилось, что я выступал в разных странах. 48 стран, где я играл. В том числе это и Азия, и даже Южная Африка, и Ближний Восток, и все страны Европы. В особенности интересно наблюдать на реакции людей на одну и ту же музыку в разных странах. И если там в европейских странах можно сказать, что были немножко разные темпераменты, они, соответственно, по-разному реагируют, то когда приезжаешь, допустим, вот в Азию, какую-нибудь такую страну, как Таиланд, Малайзия, Индонезия, играешь там, это страны, которые только практически начали знакомиться серьезно с европейской классической музыкой, то можно ожидать совершенно разного. Другой склад жизни, другой культурный бэкграунд и религиозный другой бэкграунд. И вот по моему опыту музыка Баха и Рахманинова, они наиболее аутентично влияют на людей. Эта музыка, она действует на каком-то таком универсальном, таком надчеловеческом проникновении. От сердца к сердцу, как говорится. И она просто проникает прямо. Очень мощная реакция эмоциональная у людей. На мой взгляд, это вот особые два композитора. Они какие-то, наверное, зашифрованы какие-то ключи в музыке, которые действуют, но просто как универсальный язык.
А что вы переживаете, когда играете?
Очень разные вещи.
От чего это зависит?
От произведения. То есть, это же огромные два мира, и баховская музыка все разное есть. Да. Гольдберг Грасс — это вообще отдельная история, потому что это как бы такое, энциклопедия, не знаю, жизни, философии. Там есть и о возрастах людей, как бы жизни человека, от юности до последних моментов. Там есть и осмысление, как бы, смысла существования, на мой взгляд. Там есть осмысление, как переживать тяжелые моменты жизни. И все это как такое вот, как жизнь проходит, да, во время этого исполнения этой музыки. Как бы вот жизнь человека, его место в Вселенной. Каждый раз это вот путешествие. Естественно, во время этого путешествия все время ты находишь какие-то нюансы, которые не замечал раньше. Я начал играть с Гольдберг Грассом, кстати говоря, после конкурса Баха. До конкурса Баха я боялся к ним подойти, потому что я знал, что это особо. Я играл абсолютно все остальное, но Гольдберг Грасс я не трогал. И потом, когда это было предложение, Шпёрли хотел сделать балет. Я решил взяться просто за это. И это уже столько лет, с 30 лет я живу, меняюсь, и вот мое понимание этой музыки меняется вместе со мной. Очень изменилось, естественно, стало глубже, и всякие нюансы, но и как бы осмысление, потому что это очень философская вещь. Она вместе с тем, кстати говоря, и очень чувственная, там очень много юмора и каких-то, таких страстей, скажем так, да. Но, в общем, это философская штука, и, конечно, ты меняешься, что-то понимаешь в жизни, и твоя интерпретация этого шедевра тоже меняется, очень серьезно меняется.
Хочу спросить про проекты с Михаилом Шишкиным, о которых вы говорили. Я так поняла, что вы с 2014 года сотрудничаете?
Раньше.
И даже еще раньше.
Раньше. Мне кажется, это был 2010 год. А начиналось это с того, что мы познакомились, и он предложил мне почитать его последний роман. В тот момент недавно вышел, на тот момент «Письмовник». Я стал читать этот роман, он меня просто потряс до глубины души. Просто действительно было такое потрясение, эмоционально очень мощно меня подействовало. И я подумал сделать тогда какую-то композицию, такую вот, скажем, литературную, на основе «Письмовника». Вот. Чем больше я об этом думал, тем больше я понимал, что мне хочется попытаться сделать больше. В результате это все вылилось совершенно в неожиданную историю. Я пришел к Михаилу через месяц, сказал, если я поставлю театральный спектакль такой, не будете ли вы возражать? Он сказал, я уже дал права в НХТ. Но я могу попросить и сделать исключение, что еще вот вам. Вот. И он с ними связался, они дали ему разрешение, и тогда я взялся за этот проект. Я никогда в жизни не то, что не занимался театром, даже никаких планов не было. В результате я, во-первых, сделал сам инсценировку, то есть из гигантского романа сделал выжимку на текст на 2 часа, с полтора. А во-вторых, придумал концепцию, там, значит, я играю на рояле и 2 актера. И поставил это как режиссер, плюс еще и как лайт-дизайнер. В общем, все это совершенно для меня был такой интересный опыт тем, что меня этот текст просто мучил днем и ночью. Я не мог это не сделать. Очень уникальная история. И поставили это в Одессе успешно. Это спектакль шел несколько лет на шлагах с очень хорошим резонансом. А Михаил все время говорил, давай все-таки сделаем здесь. Скажем, нашли возможность на немецком языке. Да. Начал работать с местными актерами. Вот и понял, что нужно очень во многом переделывать все, потому что язык и традиции театральные другие. И получился спектакль вроде бы с тем же текстом, с той же концепцией, но абсолютно другой по всем эмоциональным вообще моментом. Это был очень интересный опыт тоже. Здесь мы тоже около 15 было спектаклей, хорошо очень дружились, хорошая пресса в нескольких городах швейцарских, немецкоязычных в Швейцарии. Вот, это был первый наш совместный проект. А потом, вот сам уже Михаил предложил, что у него есть идея, например, про Прокофьева Шостаковича. Вот это был первый опыт, который вообще недавно мы делали в Тюнхаузе. И с тех пор еще три проекта. Вот проект о Рахманинове, мы его много раз делали в разных странах. Он был и в Литве, и в Германии, и в Эстонии. И он был в последний наш фестиваль передвоенный в Одессе. Делали это в летнем театре. Было, наверное, 800 человек. На литературный музыкальный спектакль, конечно, звучит невероятно. Тем не менее, был полный зал. И должна была быть гроза, но она не состоялась. То есть гремел где-то там гром. Мы продолжали, надеясь, что успеем. Не забываем совершенно концерт. Была такая реакция у зрителей, по-моему, половина зала там плакала. Самое удивительное то, что вот текст был написан до начала полномасштабной войны, но там все это уже было предвидение того, что грядет. Потому что параллели между тем, что было 100 лет назад в Советском Союзе, что сейчас происходит в России, они просто ужасающие точные. И в этом мощь этого текста, потому что он читается так, как будто был написан сейчас, во время войны. А написан он был до 14 года даже.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Марины Охримовской с украинским пианистом Алексеем Ботвиновым. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.